Говорит Радио Свобода. Умер правозащитник Владимир Буковский.
Мы не пытались изменить систему, улучшить ее, ухудшить, уничтожить. Не в этом было дело. Суть была в том, что мы говорили, вы хотите строить коммунизм, строите, но мы не хотим. Оставьте нас в покое.
На Украине обсуждают поездку президента Владимира Зеленского в Донбасс и его встречу с ветеранами добровольческих подразделений.
Именно там находится основная проблема для украинского государства. Это отсутствие у Украины, украинской власти, монополии на силу.
Пикеты в поддержку осужденных по ростовскому делу прошли в Москве.
Обвинение, естественно, сфабриковано. Оно основывается, во-первых, на показаниях, данных под пытками. И к материалам дела приобщены сообщения, которые в чате Telegram публиковали сотрудники Центра Э.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня понедельник, 28 октября. Начнем с печальной новости. Диссидент и правозащитник, писатель Владимир Буковский умер в Великобритании на 77-м году жизни. Буковский родился в Башкирии в семье писателя и журналиста, учился в Москве. В 1959-м за участие в издании рукописного журнала он был исключен из средней школы. В 1960-м стал одним из организаторов регулярных собраний молодежи у памятника Маяковскому в Москве. Тогда же был исключен из Московского государственного университета. В мае 1963-го Буковский был впервые арестован за попытку размножить роман «Новый класс» Милована Джиласа и отправлен на принудительное лечение в Ленинградскую спецпсихбольницу. В начале декабря 1965-го принял активное участие в подготовке митинга гласности в защиту Андрея Синявского и Юлия Даниэля. За это снова был арестован и помещен в психиатрическую больницу. В третий раз Буковский был арестован и приговорен к 3 годам колонии за организацию демонстрации протеста против ареста Александра Гинзбурга, Юрия Голландского и их друзей в 1967 году на Пушкинской площади. 5 января 1972 года Владимира Буковского приговорили к 7 годам заключения и 5 годам ссылки. В декабре 1976 советские власти обменяли его на лидера коммунистической партии Чили Луиса Карвалана. Впервые Владимир Буковский посетил Москву после высылки в 1991 году. В 2007 был выдвинут кандидатом в президенты России, но не был зарегистрирован. В память о Владимире Буковском мы предлагаем сегодня вашему вниманию фрагмент передачи «Поверх барьеров» с его участием, вышедший в эфир 20 лет назад, в мае 1999 года. С правозащитником беседует Иван Толстой.
Как вы оцениваете вашу жизнь? Как жизнь революционера?
Нет, ну что вы. Я никогда не хотел никаких революций. Вообще все, что мы делали, начиналось с обороны. Обороны в философском смысле. Мы не пытались изменить систему, улучшить ее, ухудшить, уничтожить. Не в этом было дело. Суть была в том, что мы говорили, вы хотите строить коммунизм, стройте. Но мы не хотим. Оставьте нас в покое. А можно так жить, что вот вы посреди своего коммунизма дадите нам маленький участок, где мы его строить не будем? Вот в чем было. Так что это никак не революционная идея. Она оказалась для них совершенно неприемлемой. Это другой разговор. Поскольку идея тоталитарная, она потерпеть нейтрального ничего не может. Ты или враг, или строитель коммунизма. Вот. Это их проблема была, а не наша. Мы просто не хотели ничего видеть, сделать с этим ничего. Быть частью этого не хотели. А уже дальше как бы логика борьбы, как говорится, уже заставляла делать какие-то другие действия. А в принципе импульс был чисто оборонный.
Вы все время употребляете местоимение «мы». То есть подразумеваете какую-то общность людей, общность взглядов, позиций. Скажите, есть какие-то черты психологические общие для всех правозащитников, для всех, кто хотел выгородить себе среди коммунизма такой гайд-парк?
Нет, вы знаете, нет, общих черт нет. Были ужасно разные люди, поразительно разные. И это сейчас сказывается. Вот как коммунизм кончился, вообще оказалось, что нас почти ничего не связывает. Настолько мы были разные. Ну что, там, с одной стороны, могли быть люди, которые даже там коммунистами были, как генерал Григоренко, понимаете? Или там социалистами, как Турчин или Орлов. А мы помоложе, мы были, в общем-то, антисоциалисты, скорее, чем антикоммунисты. То есть у нас это глубже шло. Но, тем не менее, разница потрясающая. Я просто особых общих даже черт найти не могу никак. Ну, кроме некого свободолюбия, начала чисто бунтарского, который, в общем, во всех людях есть в разной степени.
Правильно ли было бы сделать вывод, что история диссидентства или, по крайней мере, оценка правозащитного движения все-таки не до конца полная? к сегодняшнему дню?
Нет, конечно. Мы сами сейчас осмысливаем, например, ну, говорим между собой, встречаемся. Что есть самое главное из того, что мы делали? Какой это дало эффект или не дало эффекта? Позитивный или негативный? Вот мы сейчас между собой об этом спорим.
И к какому приходите выводу?
Ну, пока еще общего вывода нет, пока еще только спорим. Но, в принципе, есть несколько вещей, которые можно сказать более-менее определенно. Дело в том, что наше влияние, оно не обязательно было там, в России, оно еще очень большое было здесь. Мне, скажем, говорил и Реган, и Тэтчер, очень серьезно, а Тэтчер об этом написал в мемуарах, что мы их сподвигли занять резко антикоммунистическую позицию. Потому что мы доказали теорему, что можно Советский Союз прикончить мирно, без войны. До этого была дилемма. Или война, или детант, или дружба. И та, и другая крайность не нравилась им. Но они не видели выхода. А мы доказали теорему. Как пишет Амалерик, что режим одряхлел, что он кризиса не выдержит. Вот. А поэтому, если на него сильно надавить, он и лопнет. И они нам поверили. Вот это было два человека, которые сыграли серьезную роль в истории отношения Востока и Запада. Они нам поверили, последовали этому примеру, и так и получилось. В общем-то, они обанкротили Советский Союз. Гонка вооружений, то все. То, что признают теперь бывшие советские руководители, их обанкротили. Вот вам неожиданно, да? Казалось бы, мы меньше всего об этом думали.
Ну, а после 91-го года хотели ли вы сыграть какую-то роль в постсоветской России? И сыграли ли, с вашей точки зрения?
Я хотел сыграть одну очень простую роль. Я пришел после путча к российскому руководству и сказал им, что нужно провести суд над КПСС. Если вы не проведете своего рода Нюрнберга или его подобия, вы никогда этот режим не прикончите. Это будет все тянуться до бесконечности. Более того, коммунисты оживут. Это ведь как раненый зверь. Подранка надо добить. Если вы его не добьете, он бросится вам на горло.
А к кому вы пришли?
Я говорил с Бурбулисом, Полтораниным. Люди тогда были очень сильные. Они были как бы немедленная ельцинская команда. И уговорил их. Я всех уговорил. Я даже уговорил Бакатина, тогдашнего главу КГБ, что это надо сделать. Он согласился. Не согласился только Ельцин. И на этом все оборвалось.
Потому и оборвалось?
Да. Да. И это мне было очень неприятно, очень досадно, потому что это, как бы я считал, делом жизни. Вот этим надо завершить все то, что мы делали. Более того, я им объяснял, вопрос не о том, чтобы найти всех виновных и покарать, не в этом суть. Но вот сидят 14 человек, главари путча августовского, вот их и хватит, больше и не надо. Мы сделаем просто из их суда суд над КПСС, откроем архивы, откроем документы, покажем преступление, преступность КПСС. Мы их осудим. Более того, я им говорил, так сказать, частным образом. Я человек не кровожадный, их надо осудить. А потом через 2-3 года вы можете их отпустить. Меня это совершенно не интересует. Нисколько. Нужно осудить систему, нужно сломать ее навеки. И начать некий процесс раскаяния, очищения в обществе. Тогда это будет иметь смысл. Вот о чем мы говорили. Ельцин не захотел. И в этом, я считаю, трагедия России уж точно. Потому что вот так все пошло у них вверх ногами. Ровно потому, что они этого не сделали. Я так считаю про себя. Но для меня это уже был точно момент ключевой. Коль скоро на это не пошли, у меня роли в России нет. В ином контексте я не готов там ни жить, ни действовать. Пока эта страна не раскаялась, пока режим не осужден как преступный, я не хочу там быть.
С Владимиром Буковским беседовал Иван Толстой. Это был фрагмент передачи «Поверх барьеров», вышедший в эфир «Радио Свобода» 20 лет назад, в мае 1999 года. Диссидент, правозащитник и писатель Владимир Буковский умер в Великобритании на 77-м году жизни. Вы слушаете программу «Время свободы». На Украине обсуждают поездку в минувшие выходные президента страны Владимира Зеленского в поселок Золотое Луганской области, где он встречался с местными жителями, а также с ветеранами добровольческих подразделений. В отличие от местных жителей, ветераны категорически выступают против отвода на 1 километр украинских войск от нынешней линии разграничения в Донбассе. А без отвода войск, как заявляют в Кремле, не состоится в Париже нормандский саммит лидеров Украины, Германии и Франции и России по Донбассу. Эмоциональный разговор на повышенных тонах Зеленского с добровольцами стал поводом для дискуссии в украинском обществе. Националисты тем временем заявляют, что в случае, если власти решатся силой убрать из Золотого бывших бойцов добровольческих батальонов, то им на смену придут тысячи ветеранов-добровольцев. С подробностями наш корреспондент в Киеве Владимир Ивахненко.
Во время беседы с ветеранами-добровольцами на окраине поселка Золотое 4 Владимир Зеленский вступил в словесную перепалку с одним из бойцов. Его зовут Денис Янтарь. И он спросил у главы государства, собирается ли он принимать у себя лидеров, состоявшихся накануне в разных городах Украины протестных акций «Нет капитуляции». Активисты, напомню, выступают против разведения войск и против урегулирования конфликта в Донбассе по так называемой формуле Штайнмайера. Эта схема предложена в свое время бывшим главой МИД Германии, определяет порядок вступления в силу закона об особом статусе для Донбасса после проведения там местных выборов. Вот фрагмент разговора Дениса с президентом Владимиром Зеленским.
Я пришел, тебе сказал, вы оружие выбили. Ты меня переводишь стрелки.
Я вам второй момент уже озвучил. Я вас услышал, вы
сказали. Смотри, ты мне вообще не можешь никакой ультиматум озвучить. Ты не понял.
Я вам говорю, это был
ультиматум. Нам за эти оружие забрать?
При чем здесь?
Я не понимаю, чем мы закончим момент. Сейчас разговор.
Вам передали то, что происходило в Украине.
В Украине вчера прошел дождь. Вот, послушай. Я президент. Мне 42 года. Я ж не лох. Я тебе пришел и сказал. Оружие убери. А ты меня не переводи на акции.
Разговор Зеленского с ветеранами-добровольцами, которые готовы оставаться на украинских позициях в случае отвода войск от линии разграничения в Золотом, комментирует один из лидеров партии «Демократично Сокира», в переводе на русский «Демократический топор» Виктор Трегубов.
Я просто не верю в то, что это его личный стиль. Я более чем уверен, что он как профессиональный актер, профессиональный шоумен такой стиль общения принципиально выбрал, чтобы понравиться своей аудитории с одной стороны и с другой стороны, чтобы показать себя мужественным. Мне это категорически не нравится, потому что это показывает, что у нас, во-первых, категорически расходятся представления о мужественности, а во-вторых, это показывает, что он ориентируется на аудиторию среди украинцев, среди граждан, среди избирателей, на которую я бы считал президенту ориентироваться не очень хорошо. Он ориентируется на тех, для кого хамство приемлемо и поощряемо. То есть он ориентируется, как бы это повежливо сказать, ну, на не самые высокие социальные слои. И меня это очень огорчает. Если человек привык ориентироваться на такую аудиторию, когда он был актером, вероятно, он до сих пор не может выйти из этой парадигмы.
А политический эксперт Александр Харебин не удивлен ни словам, ни манере поведения Зеленского во время встречи с ветеранами-добровольцами.
Мы прекрасно знаем, Владимир Зеленский не заканчивал Института международных отношений, не является политическим ставленником либо политическим карьеристом. Также он не является дипломатом. Он является человеком из народа, то есть человеком, который своим примером показал, каждый может стать президентом. В обиходе многие люди, особенно его избиратели, общаются именно на таком языке, именно с такой интонацией и именно с таким пониманием справедливости и права на такое общение. Я на самом деле больше уделил внимание не тону и не словам, которые использовались в лексике президента, а смыслу, месту этой встречи и людям, которые были в диалоге. Именно там находится основная проблема для украинского государства. Это отсутствие у Украины, украинской власти, монополии на силу, когда люди, которые вполне вероятно сделали огромное дело для защиты ее государственности, будучи частью Добробата в 2014-2015 году, люди, которые защитили Украину, сейчас ведут себя так, как они ведут, и мы это видим. То есть нахождение вооруженных подразделений, даже если подразделения заслужили право на ношение оружия и право представлять украинскую, даже не армию, а украинское неравнодушное большинство, не имеют права по всем понятиям справедливости и основам государства находиться там, где главнокомандующий не дал им права находиться.
Несмотря на заявление полиции о том, что ветераны-добровольцы, имевшие легальное оружие, вывезли его из Золотого, бывший командир добровольческого батальона «Азов», лидер партии «Национальный корпус» Андрей Белецкий утверждает, что оружие, по крайней мере, у бывших бойцов «Азова» остается. При этом Белецкий заявил, цитирую, «Если власти выбросят из Золотого нескольких десятков ветеранов, то вместо них туда приедет 1000, а если с 1000 не выйдет, там будет 10 тысяч добровольцев». Конец цитаты. Александр Харебин продолжает.
Я хочу задать один вопрос. Кто будет финансировать такое количество людей? Белецкий или блефует, создавая свой собственный политический капитал на возможные досрочные выборы, опять же возвращаясь в общественно-политическую повестку, в дискурс, являясь одним из ярких радикальных представителей, антагонистов как государства Украина, в принципе, так и к правилам и порядку, так и вопрос финансирования. Если мы посчитаем 10 тысяч человек, их нужно кормить, снабжение, обеспечение, боеприпасы. То есть давайте временно оставим за скобки, как вооруженное подразделение численностью 10 тысяч человек, как утверждает Белецкий, могут находиться на передовой. Если воинские части регулярной украинской армии имеют гораздо меньшую представленность на этом участке, на этом рубеже противостояния. Поэтому блеф, глупость, шантаж.
Некоторые украинские СМИ предполагают, что заявление Белецкого может быть связано с конфликтом Зеленского и сохранившим в новом правительстве кресло главы МВД Украины Арсеном Аваковым, который, как утверждается, поддерживает радикалов. Как ситуация с разведением войск, против чего выступают не только праворадикалы, может развиваться дальше? Виктор Трегубов.
Как ситуация будет развиваться дальше, мне пока сказать сложно, потому что если мы сейчас увидим действительно, что требования проигнорированы, уже мяч будет на нашей стороне, и нам надо будет, собственно, говорить с людьми и говорить людям, что да, и в том числе ветеранам, что да, на наши требования решили, как бы сказать, проигнорировать. Другое дело, что нет, не, нас прекрасно услышали, мы это знаем. Несколько десятков тысяч человек стоят в Киеве, не заметили. Видимо, мне в ту сторону смотрели. Нет, это не так. Этих людей, возможно, решили проигнорировать. А это немножко другой расклад. Тогда надо выходить к этим людям, нам уже, и как людям, которым они доверились, и говорить, что вот нас решили проигнорировать. Давайте-ка, ребята, вместе подумаем, что мы готовы сделать по этому поводу.
Очередная акция протеста против разведения войск и формулы Штайнмайера намечена в украинской столице на 21 ноября, в шестую годовщину начала Евромайдана. Однако, по словам Виктора Трегубова, одного из организаторов акции «Нет капитуляции», противники Зеленского могут объявить о новых протестах в любой момент, в зависимости от решений и действий украинской власти. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Нашу программу продолжает традиционный телевизионный обзор. В нем о том, как российские телеканалы освещали возвращение в Москву Марии Бутиной, осужденной в США за ведение лоббистской деятельности без регистрации. Напомню, что в конце апреля этого года Федеральный окружной суд в Вашингтоне приговорил Бутину к 1,5 годам лишения свободы. Это наказание ей было назначено за деятельность в качестве незарегистрированного агента иностранного правительства на территории США и с учетом заключенной ею сделки с правосудием. В признательном документе, подписанном Бутиной и двумя ее адвокатами, сказано, что она признает свою вину осознанно и добровольно, и никакого давления на нее никто не оказывал. Слово телеобозревателю Славе Тарощиной.
Это событие освещалось как большой, я бы сказала, национальный праздник. Вот с той самой минуты, когда было объявлено ее возвращение, новость прочно заняла первые строчки в информационных блоках, отодвинув даже на второй план такой плодотворнейший саммит Сочи, каким стал саммит «Россия-Африка». Задолго до появления Марии в Шереметьеве ведущий канала «Россия-24» строго спрашивал корреспондента, какая обстановка в зоне прилета. И бедный корреспондент, я не знаю, там несколько выпусков подряд, то есть несколько часов топтался вокруг этой обстановки, потому что в зоне прилета, до прилета Бутина ничего не происходило. Ну вот тут потом настало счастье, наконец она прилетела, Бутину приветствовала толпа журналистов, на первом плане Мария Захарова. Мария, как всегда, очень возбуждена и очень дипломатична, она почти кричит, представляете, какой маразм, ей даже не дали позвонить родственникам. Вообще потом выясняется, что ей не давали, и воды у нее не было, и в курятине ее ограничивали, и в бананах ограничивали. И, в общем, ужасы американской тюрьмы нам живописали просто несколько дней подряд. А потом вдруг как-то вот в каком-то эпизоде выясняется, что да, спать там не давали, обращались ужасно, а вот речи Путина слушать и смотреть давали. И это по признанию Марии, в этом она призналась во время полета, ее и спасало. Она уже озвучила свои планы, она собирается стать правозащитником. Ну вот, наконец-то наступит часть истины. Ну, это я заметила, и все, разумеется, заметили ее слоган «Русские не сдаются». Говорит человек, который сдал вообще все, что можно было и нельзя было, сдал. Ну вот это такое уже общее место. Каналы соревнуются в патриотизме. Отстояли, торжествует Дмитрий Киселев. Забыл упомянуть, что девушка просто отбыла положенный срок. Не сломленный, это наша общая победа, так торжествует Первый канал. Конечно, вот этот избирательный патриотизм, он в отношении Бутина как-то очень напрягает и удивляет, потому что ей ведь простили обширные признательные показания, и она, собственно, это и не скрывает. Изначальное желание остаться в Америке и много еще чего, чтобы не простили вообще никому. Но, тем не менее, здесь вот такой вот праздник грандиозное возвращение патриота на родину. Вот этот вот дикий диссонанс между оценками России и США, а наш телевизор транслирует, разумеется, только оценки России, тем не менее, заметил Дмитрий Сэмс, это один из более или менее нормальных людей в нашем политическом медийном пространстве. Он ведет программу «Большая игра», и он спросил об этих разночтениях, не последнего человека, то есть посла России в Америке Антонова, что вот как вот с точки зрения Америки это торжество американского правосудия, все было сделано предельно открыто и прозрачно, и тома этих признаний ее существует, все в открытом доступе, она отсидела, она сотрудничала со следствием, то есть все это торжество правосудия. А с точки зрения нашей, это наоборот, это кошмар американского правосудия. Вот Антонов, он подтвердил некоторые мои наблюдения, вот как-то очень наглядно. Дело в том, что политический класс наш на разных своих этажах создал общий язык, состоящий в основном из дефиниций. То есть он не описывает реальность, а как-то ее прячет куда-то в какой-то неведомый ящик. И вот в ответ на вопрос, очень предельно ясный и точный вопрос Сэмса, Антонов заговорил о русофобии в тех же выражениях, что и Шейнин. Вот эта вот жажда упрощений вот в деле, связанном с Путиным, она как-то особенно заметна. Ну, стоит ли говорить, что Бутина уже побывала у Соловьева, сегодня она уже звезда у Шейнина, время покажет, она уже при макияже, она прекрасно выглядит, она тоже успешно осваивает этот язык. Да, я бы обратила внимание наших слушателей на один эпизод. У Соловьева ее спросили о спонсорах, она ведь училась, это было платное обучение в Вашингтонском университете, и она как-то так по-женски легко сказала, что да, это обучение оплатили два друга американца, которые вполне состоятельные люди. Ну вот, всем бы так, иметь таких друзей американцев. Ну, в общем, все продолжается. Все восхищаются Бутиной и дружно клянут правосудие Америки. Ну, стоит ли говорить, что никто и не вспоминает ни о русских тюрьмах, ни о русских судах. Этого вообще не существует. Ну вот, поскольку это была такая неделя большой правозащиты, то апофеозу Бутина были противопоставлены российские правозащитники в проекте НТВ под названием «Правоотступники». В этом проекте Лев Пономарев был представлен почти что криминальным элементом, который думает только о грантах. Его помощнице Журавлевой досталось в этом сочинении амплуа «Жрицы любви». То есть так легче в каких-то, извините, там, кружевном белье, легче выманивать деньги через скайп, через интернет у тех, кто нуждается в защите. Ну, портретную галерею правоотступника вошли, конечно, Ольга Романова, Светлана Ганнушкина и даже глава мемориала Орлов. В общем, это такое обычное сочинение, на котором специализировался НТВ, потом они как-то вроде бы от этой стилистики ушли, и теперь они осваивают ее очень бурно. Я думаю, это не последнее сочинение на подобную тему.
Это был телеобзор Славы Тарощиной. Полностью его можно послушать в рамках подкаста «Время свободы. Контекст» на сайте Радио Свобода и на основных платформах подкастов iTunes, SoundCloud и Spotify. А о реакции социальных сетей на «Триумфальное возвращение Марины Бутиной в Москву» слушайте в программе «Цитаты свободы» во второй половине этого радиочаса. В Москве прошли пикеты с требованием освободить жителей Ростова-на-Дону, осужденных по делу о массовых беспорядках. Суд счел доказанным, что в ноябре 2017 года Владислав Мардасов и Ян Сидоров намеревались захватить здание областного правительства в Ростове-на-Дону и приговорил их к 6,5 годам лишения свободы. Еще один подсудимый, Вячеслав Шамшин, получил 3 года условно. В тот день молодые люди вышли на пикет с плакатом «Верните землю ростовским погорельцам». Репортаж нашего корреспондента Ивана Воронина.
Серию одиночных пикетов в поддержку участников ростовского дела активистам пришлось проводить в стороне от памятника Жукову, где была запланирована акция. До их появления это место на Манежной площади в центре Москвы заняли члены прокремлевского движения «НОТ». Активисты уверены, это попытка помешать их пикетам. Ростовское дело – это три молодых человека – Владислав Мордасов, Ян Сидоров и Вячеслав Шашмин, задержанные в центре Ростова-на-Дону 5 ноября 2017 года. На тот день оппозиционер Вячеслав Мальцев назначил революцию в России. Чуть раньше его движение «Артподготовка» признали экстремистским и запретили. Мордасов и Сидоров вышли к областному правительству с плакатами «Верните землю ростовским погорельцам» и «Правительство в отставку». Мордасову следствие также вменяет создание телеграм-чата о 5 ноября 2017 года. Обоих признали виновными в покушении на организацию массовых беспорядков и назначили 6 лет и 7 месяцев и 6,5 лет колонии строгого режима соответственно. Шашмину назначили условный срок за покушение на участие в беспорядках. По версии следствия, все трое планировали захватить здание областного правительства.
Обвинение, естественно, сфабрикованное, понятное дело, потому что там оно основывается, во-первых, на показаниях данных под пытками. То есть ребят пытали. И к материалам дела приобщены сообщения, которые в чате Telegram публиковали сотрудники центра «Э». То есть даже не сами ребята.
Пикеты в Москве начались синхронно с митингом в поддержку Сидорова и Мордасова в Ростове-на-Дону, рассказала координатор акции Александра Калистратова. Параллельно пикеты прошли также более чем в 10 городах, в том числе за рубежом. Самим осужденным об акциях сообщают родственники. Гражданский активист Валерия Добряк рассказывает о московских акциях солидарности с ростовским делом в письмах к маме Яна Сидорова. Добряк шутит, что впервые оказалась на протестной акции под лозунгом «Допускай», требуя летом регистрации независимых кандидатов в Мосгордуму. Теперь главный слоган акции «Отпускай». Она и другие активисты на пикетах стараются также рассказать прохожим о московском деле и о делах нового величия и сети.
Во-первых, нужно, чтобы намного больше людей об этом знали, те, кто еще не просвещен. Во-вторых, меня крайне возмущают сроки, которые им дали за мегафон и два плаката по 6,5 лет. Это крайне возмутительно и, я считаю, несправедливо.
Та ситуация, тот беспредел, те репрессии, которые у нас сейчас происходят в стране, ну, они меня, как человека с активной гражданской позицией, ну, не могут устраивать по вполне понятным причинам. Посадки невиновных людей, которые вышли на мирные акции и пользовались правом, данным им Конституцией, то есть закон никаким образом не нарушали, их посадили на реальные сроки.
Проведению пикетов пытались помешать участники прокремлевского движения «Серб». После жалоб участников акции провокаторов забрали в отдел полиции. Правозащитный центр «Мемориал» признал ростовчан Мордасова, Сидорова и Шашмина политическими заключенными. Их адвокаты готовят жалобу на решение ростовского областного суда. Они намерены добиваться оправдательного приговора. Иван Воронин, Радио «Свобода», Москва.
И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 28 октября. Международный день анимации и Международный день библиотек. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса, как я уже упоминал, передача «Цитаты свободы». Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.